Наша афиша.
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
Ну и программа «Наша афиша», значит, что-то интересное, культурное, значимое произошло в Москве, в России в ближайшие дни. Так, издательство АСТ представляет новую книгу Ирины
Дешковой,
да, и Николая Цискоризы, они соавторы бестселлера «Мой театр». Значит, книга новая, которая вышла уже в продажу, увидел ее зритель, читатель, «Мозаика.балет.щелкунчик».
Захватывающая история, да, балета от древности до наших дней.
И у нас в гостях как раз автор этого произведения, историк балета, писатель, почетный член Российской академии художества. Встречайте, Ирина Дешкова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирин. Здравствуйте, спасибо, очень рада у вас быть.
Мы тоже очень рады. Ирин, у меня такой, знаете, вопрос, я хочу вас вывести на чистую воду.
Выводите.
Хорошее
Давайте.
Начало.
Да, потому что, а как без этого?
Пожалуйста.
Большой театр, Щелкунчик, толпы, билетов нет.
Невозможно попасть.
Да, огромные цены. Шоколад, Щелкунчик, раскупают перед Новым годом моментально. Театр Станиславского Немировича, Щелкунчик, то же самое, очереди гигантские. Что такое? Вы тоже решили?
Да. Почему это происходит?
Ажиотаж.
Ажиотаж вокруг Щелкунчика. Особенно перед Новым годом. И вы еще туда.
И я еще туда вписалась. С Николаем Максимовичем опять.
Да,
ну, вы знаете, с Николаем Максимовичем нам понятно, почему мы вписались туда. Потому что для Николая Максимовича это первая была роль в Большом театре и принесла ему известность и славу. Он действительно был одним из лучших, а в 21 веке лучшим исполнителем этой партии. И поэтому мне кажется, что вот его как бы имя здесь совершенно не случайно. То, что касается ажиотажа, ну, вы же понимаете, что есть понятие моды. И вот я считаю, что вот этот ажиотаж, он ничем не обоснован, кроме желания людей вот быть причастным именно к этой моде.
А не поздно ли? 200 лет уже, ну не 200, 150 уж точно.
Нет, вы знаете, нет, я думаю, что здесь не столько. Дело в том, что Щелкунчик, который был поставлен в 1892 году, он-то, кстати, на премьере прошел без особой радости. И Чайковский сам был не очень доволен. Это известно по его как бы письмам и запискам. И, в общем, эта слава пришла гораздо позже, уже в начале 20 века. Балетмейстер Иванов ставил вместо Петипа этот балет. А то, что касается сегодня, я думаю, что все-таки да, это вот желание, знаете, с бокалом запечатлеть себя на фоне занавеса или в фойе, или, в, я не знаю, в буфете. Самое-то плохое, знаете, что в этом? Что многие люди, которые себя в антракте запечатлели, с второго акта уходят.
Дураки. Такое, другие
нет,
просто
мы не
рвутся,
да, да,
нервы тратят, время тратят для того, чтобы приобрести эти билеты, а эти уходят.
Ну, вы знаете, ну, где справедливость?
Да нет.
Шекспир все сказал по этому
поводу. В музыке
просто
только
хочется,
гармония
чтобы, правда,
есть.
На это произведение ходили люди, которые, правда, хотят его посмотреть, и не только сделать фотографии и выложить в соцсети их.
Ну, вы знаете, это всеобщая проблема, я думаю, и Большого театра особенно. Потому что понятно, что это другой зритель, что зритель, который должен быть в этом театре, его практически нет, он, ему недоступны эти билеты, эти цены. И потом, знаете, есть такое соотношение, оно может быть грубое для искусства, но тем не менее есть понятие цены-качества. Вот, на мой взгляд, вот эти цены на билеты не соответствуют качеству того, что мы видим на сцене.
Вы о балетной труппе Большого театра.
Ну, да, я так могу сказать.
А как вы считаете, где лучше тогда Щелкунчика посмотреть?
Я думаю, вы знаете, вот вы задали вопрос, сейчас мне скажут, вот она рекламирует. Я не рекламирую,
совсем
я говорю
нет.
С полной ответственностью.
Как профессионал можете советовать,
как профессионал,
конечно.
Вот если меня спрашивают, вот где можно увидеть настоящий балет? Вот настоящий. Я говорю, в Академии Вагановой. И мне говорят,
это
да.
Это в Санкт-Петербурге.
Это в Санкт-Петербурге. Но они 18-19 декабря в Кремлевском дворце танцуют Щелкунчика.
Шикарно.
Причем, сейчас раскупим билеты, мне кажется.
Они давно продаются. Я не знаю, почему вы не в курсе. Очень жаль.
Ну,
приходите.
Мы как-то, да, немножечко другим делом занимались. К вашему эфиру готовились. Я, кстати, могу от себя посоветовать, так как тоже имею небольшое отношение прошлое к этому балету. Можно посмотреть спектакль. Мне очень нравится его, как ставили в Новосибирске. Новосибирский театр оперы и балета. Очень ярко, красиво. Красиво. Там огроменная, огромнейшая сцена, потому что это самый большой театр в России. И, правда, профессионально. Так что, если вдруг будете в Новосибирске, перед Новым годом заходите, смотрите. Говорит ли это о том, что балет сегодня, ну, не модно, но популярно? Потому что, ну, и на другие спектакли тоже. Вот Марина у нас, например, в Санкт-Петербург летала, ездила.
Чтобы сходить, например, в Мариинку, да, или в Михайловский.
В Михайловский специально посмотреть балеты и, ну, оперу тоже.
Я уже смотрю сайт билетов Кремлевского.
Да, Марина уже все приобретает. Это сказать так можно?
Вы знаете, мода на балет в России всегда была. Она началась еще при императорах наших. Знаете почему? Потому что практически не каждое государство, то есть это я с ответственностью говорю, что не каждое государство может себе позволить балетный спектакль, театр содержать. Это могли делать считанные государства. Кроме Российской империи, балет настоящий был во Франции, да, при Венском дворе в Италии, ну, это периодически, а так практически только русские императоры могли себе позволить и дожить до революции, балет смог благодаря колоссальным денежным вливаниям, которые делались в балетный спектакль. Почему? Это очень тоже интересно, потому что балет был визитной карточкой Российской империи.
Ну и плюс ко всему, ведущие балерины того времени были хорошими любовницами различных
придворных. Макс, вот вечно ты...
придворных, да, императоре.
А вы знаете, я бы сказала, что это всеобщая была картинка. Потому что вот знаменитая балерина Фанни Эльсер была любовницей Бисмарка, извините за выражение. И это было всегда иметь танцовщицу, так сказать, в теневой квартире. Да. Это было престижно. Я не думаю, что только русский балет императорский этим был славен. Эти дамы, которые, так сказать, становились гражданскими женами, марганатическими женами, они танцевали будьте нате. Покажите мне сейчас кого-нибудь, кто может так танцевать, как Кшесинская.
Но при этом она была нестандартная балерина, я имею в виду относительно ее роста и
это неправильно. Это неправильно. Дело в том, что вот так же, как меняется наша мода, прически, вот, да, тренды, то, что сегодня называют, то же самое менялись параметры фигуры. Вот мне, как бы коллега мой, да, не даст соврать. Потому что во времена Кшесинской женщины были маленькие, и 1,52 м не считался крошкой. Кстати, рост Екатерины Максимовой был метр 55. Понимаете?
Она под роялем прекрасно помещалась. Она садилась, надевала пуанты и как
плюсы,
раз вот,
да?
Вот так вот днище рояля, а она как раз сидит. У нее туловище, а это ножка
сцене,
рояла.
А на сцене она никогда не казалась маленькой, потому что были пропорции. И только в начале 19 века возникла с Анной Павловой мода на худобу. Поэтому насчет Кшесинской, там ног и все не надо это говорить. Нужно посмотреть, как выглядели модные дамы.
Но Плесецкая, она тоже не была большой, но вот эти ее, когда, вернее, не была ни маленькой, ни большой, она нормального стандартного роста. Но когда она раскидывала свои руки, вот в том же самом «Умирающем лебеде», это просто, ну, вот такое ощущение, что там корабль плывет. Ирина, а у меня такой вопрос. Вы говорите, стандарты одинаковые, время, там, техники похожи, но дело в том, что я вот недавно совершенно смотрел по телевизору, правда, через интернет, балет, лондонский балет, у меня просто там мой приятель служит, до сих пор, представляете, 40 с лишним лет до сих пор танцует. И там совершенно уникальная техника. Вы знаете, это было ощущение, что это цирк дю Солей. Настолько уже балерина не 32 фуэте, мне кажется, крутит, а все 64 за те же самые такты. Вообще это насколько будет, ну, как это сказать, технически дальше развиваться балет? Там уже прыжки...
И нужно ли вообще куда-то дальше развиваться?
Да.
Или, в принципе,
уже
достаточно того,
просто
меня,
прыжок в два... этот, как он называется?
Судебаск.
Да, судебаск. пасху, ну, или это... пируэт, там тройной пируэт, или еще что-то вращение, а там уже по 5, по 6. Это как фигурное катание, четверной тулуп там и так далее.
Я поняла ваш вопрос, он очень своевременный, очень точный, как говорится, не в бурый фаглаз, потому что...
Физически тело-то уже как настолько можно развить?
Нет. Всему есть граница, всему есть предел. Сейчас очень ошибочно и повсеместно развита мысль о том, что балет – это соединение спорта и искусства. Упаси Господи, давайте это закроем. Балет – это искусство. Все физические данные, возможность прыгать, вращаться, поднимать партнершу, делать силовые трюки в балете...
Ограничены.
Да, они не ограничены. Они должны быть спрятаны. Чем легче танец, тем большее мастерство артиста. Все вот эти швы, это, понимаете, артист, это не бегун с копьем, который должен свое тело закинуть там на больше, чем 3 метра. Как только вы видите, что вот он так с таким видом бежит, чтобы что-то сделать, значит, вы переплатили за билет. И никакое количество фуэте не является качеством в балете. Хоть 142. Понимаете, сейчас другая проблема. Да, они все крутятся, прыгают. Кстати, есть ограничения. Человек не может провернуться, мужчина, в воздухе на сотбаске. Это двойной поворот. Да. Больше, чем два. На третьем повороте он себе сломает шею. Уже приземляется,
да. Нет, ну просто дело в том, это я пример привел. Да, я не считал, отвечаю. Конечно. Но это все технически просто головокружительно. У меня даже было ощущение, что это компьютерная графика.
А вам это нужно? Вы же приходите не для того, чтобы посмотреть, сколько она скрутила. Искусство балета не про это.
Физическая вот такая вот
подготовка,
даже не подготовка, а как сказать, физическая способность, это да. Не главное всего, и не будет никогда главным.
Оно никогда не было главным в балете. Если вам это любопытно, вот просто в качестве эксперимента, включите на YouTube, посмотрите, как Уланова танцевала. Вы не увидите, где она прыгает, где она вертится, это не имеет значения. При помощи танца в балете артисты должны разговаривать. А сколько они пируэтов скрутили, это уже, извините, второе дело.
Имеется в виду разговаривать, жесты,
танцевать, язык жестами танцевать можно, чтобы да. Между этими движениями не было видно швов.
Вот скажи мне, что я тебе сказал? Ой, нет, не так.
Что ты мне сказал? В смысле? Ты сейчас ничего не говоришь.
Я тебе языком танца показываю.
Я же не снимаюсь в балете. Я тебя... люблю.
А, ну я ж не знаю, я ж не занималась балетом.
Это старая пантомима, да. А вот это, когда...
Кольцо, жениться.
Давай поженимся. Ну это в классических балетах.
Это в Жизели, да, это все присутствует.
Пантомима старая.
Это была сейчас шутка, про любовь речь нет.
Я знаю, конечно, я даже не ожидала ничего.
По поводу сегодняшних мастеров балета, кого выделить можете, если это вообще возможно?
Вы знаете, я не хочу никого обидеть, но хвалить никого просто не могу, язык не поворачивается. У меня, как у любого человека, есть вот перечень имен, а потом ставится, как у историка, и др, и точка. И др – это и другие. Вот для меня сейчас вот это идет череда, к сожалению, артистов и др. Физические данные у многих великолепные, там, шаги, прыжки, этого не было времена, там, Плесецкой, гениального, Васильева, Максимовой, там, Семеняки, Цискоридзе, но, вы знаете, вот на Коле для меня это заканчивается, не потому что я к нему, как бы, вот, имею какие-то чувства, естественно, он мой ребенок, мы 35 лет знакомы, он у меня учился, но, понимаете, нету индивидуальности, мне неинтересно на них смотреть. Они скучные, нету ролей. Теперь влетают в спектакль без подготовки. Умеешь делать двойной содубаск, ты идешь, выучиваешь за 3 дня роль и влетаешь. Ну, нету
харизмы
спектакля.
Харизмы как будто нет, да, в них?
Спектакля нету, не проработай, индивидуальности нет, тоска. Вот единицы, один мальчик, вот я была недавно в Большом театре, один человек на всю труппу танцевал.
Это Иван?
Нет. Какой Иван? Упаси
Господи. Я фамилию забыл.
Смилевский танцевал.
А как зовут?
Георгий Смилевский. Ну, в общем, я так понимаю, что там работали с ним его родственники. Они были солистами известного театра Станиславского Немировича Данченко. И видно, как они в этого ребенка вкладывают. Все остальное это было, как говорится у нас в балете, мимо кассы. Поэтому...
Как-то грустно стало. Хотели вас еще что-нибудь посоветовать нам посмотреть, но...
Идите на Щелкунчик.
На Щелкунчик, да.
И мы бы пошли, если бы билеты бы достали. Ирина, только что мы это обсуждали.
Ну, мы подумаем на эту тему.
Да? Даже так?
Конечно, да.
Вау, надо было...
Ну, тогда, может быть, мы еще о книжке поговорим.
Я же не сказала, что я читала два тома книги про Николая Цискоридзе, да, и была еще на выставке в Манеже в Питере. Очень классная выставка была, балету посвящена. Объемная, красивая. Да. Недолго,
Ирина,
кстати, она шла.
Да, вот вы взяли книгу. Я думал, когда мне АСТ предложила поговорить об этом, значит, ну, во-первых, моя тема, мне интересно, все равно, как это... Вы берете вообще от рождения, ну, не от рождения, а от появления балета, исторические данные, что нет, что Древний Египет вот у вас тут присутствует,
ну,
насколько это все развивалось.
Будем откровенны и честны.
Танец,
древний,
танец,
да, танец, конечно. Ну, а как у нас без разговора краткого о танце можно говорить о балете?
Об истории.
Ну, я думаю, что эта книжка не только о балете. Если вы посмотрите картинки, кстати, в этой книге нет ни одной фотографии. Я специально, я сама делала макет, специально подбирала старинные гравюры, рисунки, грамотно отражающие ту иную эпоху. Это поразительно интересно.
Валерий Косоруков, кстати, занимался иллюстрациями, все верно?
Да, это мой муж, и он в мире известен как русский Дега, прекрасный художник, не потому что мы родственники.
Ну, а то бы, не был бы он Дега, если бы не был бы мужем.
Нет, здесь наоборот, это он рисовал эти пастели.
Как, расскажите, как вы вообще компоновали? У вас здесь и про историю, и затем есть глава, где вы рассказываете, значит, называете действие второй, кто сочиняет балет. Это получается о том, как создается балетный спектакль. Затем у вас есть здесь глава, в котором урок танца, что это такое, как происходит подготовка, как
работает художник. В конце мне еще понравилось, есть словарь.
Да. Обязательно. Да. Вы знаете, как иногда едешь на машине, включаешь какое-то радио, и там слышишь балет и пятипы. И вот на этой пятипы, конечно, руль выскакивает из рук, хочется позвонить, сказать, ребята, пятипы нет, есть пятипа. Как строилась книга? Ну, во-первых, я придумала, что это будут, как в спектакле, действия. И каждое действие... В принципе, сюжет там очень простой. Если сначала дается кратко вот как бы история танцев как бы такими пунктирами у разных народов, то потом мы выходим на то, как балет этот самый родился в 1581 году. Это считается первый вот балетный спектакль во Франции. И затем мы переходим очень плавненько в Россию, потому что, представляете, как любопытная ирония судьбы. Когда родился в Париже этот первый балет, он назывался «Цирце», в этом году Ермак пошел покорять Сибирь. Это были времена Ивана
Интересно,
Грозного.
Да.
Представляете, именно вот этот год. И меня поразило. Почему-то об этом никто никогда не говорит. Но я люблю историю. Меня папа с детства как бы к этому приучал. Он сам это обожал. Вы понимаете, это же очень важно, вот эти соотношения, что где происходило исторически. И вот представьте себе, практически через век... Ко времени, то есть к началу 19-го, во времена Пушкина, русский балет уже лучший, один из лучших в Европе, признанный во всей Европе. Америки вообще не существовало тогда. То есть, представляете, это было чудо, потому что за век страна, которая жила в теремах, особенно женщина, да, закрытые эти платья, женская половина, мужа послушайся, он тебя может отлупить, да, домострой.
Да.
И вдруг она, понимаете, доходит до того, что они уже на сцене, они уже пэри, одной ногой касаясь пола, другие медленно. То есть это абсолютнейшее чудо. Это абсолютнейшее чудо, потому что русские оказались, ну, в крови у нас эти пляски. Вы же сами представляете, ловить себя наверняка, как звучит музыка, у нас начинает...
Да, возможно,
ноги. Да, это правда.
Да.
Так и почему? В крови, потому что...
Абсолютно. Вот это итальянцы такая... поют всегда, да, а мы все время пляшем. В горе пляшем, в радости пляшем. Я вот недавно смотрела «Любовь и голуби», да, и вот эти кадрили, которые Меньшов ставил, это же гениальное отражение. Это не просто там они танцы танцуют, Тинякова, да, с Юрским, это же гениально просто. А это действительно выражение вот нашего генокода, да, нашего состояния, и мы и смешные там, и глупые, и гениальные, и талантливые, ну, всякие, какие мы есть на самом деле.
Артём Шилин пишет, ни разу не был на балете, всё думаю, как да. это? Артём, вот приобретите книгу Ирины Дешковой «Мозаика, балет, щелкунчик».
Ну, кстати, она так выглядит, как будто эта книга предназначена для детей.
Она но очень
когда
красочная,
я начала ее листать,
да.
я поняла, что и взрослым она будет очень интересной.
И здесь как раз рассказано все это. Вот акт второй, действие второе. Здесь писатель, либретист, композитор, хореограф, артист балета, художник. Кто делает сам спектакль?
Но об этом же люди никогда не задумываются, когда приходят в театр. Они смотрят, и часто им не нравится, потому что они изначально
обычно
не понимают.
Обычно исполнители главных ролей и режиссер известен. А кто такой либретист? Ну, имеется в виду другие театры, да, балетмейстер. Да. Кто такой либретист? Что делает художник? А почему писатель тут присутствует? Ну и так далее. Действие третье у вас рассказано вообще об устройстве театра, самого здания.
Ой, это так
и
интересно.
Так далее. Вот мне тоже всегда, меня поражал
я
всегда.
Я ходила в Михайловский театр на экскурсию.
За кулисы?
Конечно, да.
Под сцену ходили?
Нет, не пустили.
Ой, это просто, я обожал ходить под сцены, в Большом то же самое. Ты проходишь там проход на другую сторону под сценой, там там есть закулисный проход, но почему-то им мало кто пользуется, в основном под сценой.
Ну, раньше под сценой ходить, а запах там какой, потрясающий был, в старом Большом театре, конечно.
Ну, я вот работал как раз, это 94-95 год, запах, конечно, дай бог, Марина, еще тот тебе...
Не-не-не-не-не, неправда.
Это запах, кто любит это все.
Нет, там пахло... Нет, я выросла за этим.
Тогда еще не было линолеума, и был деревянный пол, танцевали с канифолью.
Там пахло пылью, духами... пудрой.
Потом.
Неправда.
Правда, Ирина, всегда. Особенно войти в балетный класс.
Ну, в балетный класс, во-первых, балетный класс – это не сцена, а на сцене никогда этим не пахло.
Но сцена
святое
пахнет
место.
Сценой, вот
святое место, там ничем не может пахнуть, кроме искусства. Где искусством не пахнет, там плохая сцена.
Да, значит, действие четвертое в книге – это балетная мозаика, вы разбираете прям сам щелкунчик балет.
Я не разбираю,
Но у вас пролог, акт первый, второй, эпилог.
Да, я описываю его, это спектакль Юрия Николаевича Григоровича «Щелкунчик», и я попыталась описать его как детскую сказку, чтобы дети могли прочитать это с родителями. Это очень важно. Ведь раньше были вот эти вот семейные, да, чтения, как это сплачивало людей. Сейчас это уходит, у родителей нету времени, потом возникают в более взрослом возрасте проблемы непонимания. Я считаю, что эту книжку надо читать вдвоем, рассматривать вдвоем. И тогда им будет интересно, и после этого им есть смысл пойти вместе в театр и посмотреть, что они... Поймают они это удовольствие или нет? Потому что, на самом деле, искусство – это ведь такое, как вот еда. Вот вы что любите? Что вы вот
больше манты.
Любите? Манты. А вы что любите?
Всё люблю.
Марина,
всё вкусно. Кисель только не люблю.
Отлично. Вот искусство то же самое. И балет то же самое. Если кому-то он не нравится, ну не нравится.
Да,
вы себя не заставите его полюбить.
А не надо.
Это влюбиться или не влюбиться.
Либо ваше, либо не ваше.
Это как и с оперой.
Да, и в этом нет ничего страшного. Каждый выбирает себе по вкусу. Но здесь нужно потрудиться.
Ирина, у нас так жалко, но все, время заканчивается. Остается 30 секунд. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Пусть тиражи растут, переиздание произойдет. Друзья, покупайте книгу, Ирины Дешковой при участии Николая Цискоридзе «Мозаика, балет, щелкунчик». Это правда, кто не знает вообще, что такое балет и хочет в этом разобраться или хотя бы чуть-чуть соприкоснуться, приобретайте. Очень красивое, очень классное, и вы хотя бы будете понимать, когда пойдете в театр, что происходит на сцене и за кулисами. Спасибо большое, Ирин, удачи. Историк балета, писатель Ирина Дешкова была у нас в гостях. Марина Александровна, ведите себя культурно.